Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь стоит.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами передача «Познайка». Сегодня у нас человек, для которого разведка, военные действия и бой столкновения не просто слова, а именно капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях Михайлов Сергей Викторович. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Здравствуйте.
Также сегодня у нас в студии присутствует Саша.
Здравствуйте.
Кира.
Здравствуйте.
И я, ведущий Равшан. Сергей Викторович, вот для начала бы такое сложное, по-сложному я вас представил. Все-таки расскажите вот вашу деятельность военную.
Я вообще не собирался, честно, в армии.
Служу.
Вообще у меня началась жизнедеятельность с нашего родного Уральского политехнического института. Я не собирался в армию вообще. А когда развалился Союз, стало семью нужно было кормить. Пришлось все свои навыки направить на военную деятельность.
Если бы, не знаю, вам бы нужно было обучить кого-то разведчика специального, и у вас было бы ограниченное время на это, какие бы дисциплины вы бы в первую очередь привели?
Я бы не согласился в ограниченное время подготовить разведчика или другого специалиста.
Если бы выбора не было?
Выбор всегда есть. Готовить или не готовить.
Ну хорошо, скажем бы, началась
война. Есть поговорка, скоростная оплатка парашюта ведет к скоростному спуску.
Началась бы война на вроде Второй мировой, и нужны были бы в любом случае солдаты, и не было бы времени на какой-то выбор обучения.
Провокационный вопрос. Что значит началась война бы?
Ну, я
она вдруг не начинается.
Давайте
заранее все.
Была бы ситуация военное время такая вот.
Она возникает периодически. Чечня же была.
Ну, Чечня это...
Таджикистан был.
Настолько масштабная война, что я имею в виду, все
была.
Ресурсы страны были бы истощены в некоторой степени. Вам бы пришлось в любом случае...
Сложная тема уже, я не...
Ну, получается, это все равно, что рисковать чужой жизнью, кратко обучать.
Конечно.
То есть вы бы так не стали? Ну,
конечно,
стали
конечно, да. За мою практику погибших нет вообще в моем подразделении, в моих разведгруппах. Это показатель. И для меня лучшей наградой было это именно вот... Слова благодарности матерей. Поэтому я бы не стал не готовить ребят по ускоренному варианту, чтобы поскорее подготовить, поскорее выбросить, и поэтому сдача не будет выполнена.
Вы как бы сказали сначала, что вы сначала не хотели идти в армию, он так часто бывает, а вот, ну, как бы не жалеете, как бы рады ли вы?
Не то, неправильно немножко. Я хотел, но по здоровью я туда не проходил.
А как же вас взяли в армию, ну, со здоровьем?
Окончив институт Уральский политехнический, мы вышли готовыми офицерами, потому что при институте существовала военная кафедра, и мы вышли уже офицерами. То есть, получив гражданскую специальность, мы получили и воинскую специальность, и звание в том числе в 85-м году.
Скажите, а вот для разведчика имеет значение наличие каких-то родимых знаков, изъянов, может быть, шрамов или татуировок на его теле? Или это второстепенно?
Ну, от родимых, от родинок никуда не деться. Пигментных пятен никто же никуда не деться. Хотя в свое время, когда был набор в ВДВ и морские пехотинцы, старались, чтобы не было родинок. То есть комиссия работала очень так, как она, скрупулезно. В наше время уже нет такого строгого отбора, как раньше. Татуировок, конечно, ни в коем случае. Потому что это все характерные, так сказать, признаки, которые вот на пляже или по поезде ты будешь раздеты, и у тебя будут на плечах, на спине. Но вообще именно в разведку типаж лица подбирается под характерную местность. И чтобы он сильно не отличался, чтобы глаза были не голубые, волосы не кудрявые, не рыжие, не белые. Чтобы он... Подбираются же люди под конкретные регионы.
А вот насчет всяких там, ну, черт, там, характерных признаков, ну, вот существует такой анекдот, что как бы русского человека можно определить потому, что он ложку из чашки не вынимает. Вот такой анекдот был. А знаете ли вы какие-то черты русского человека вот
это
такие?
Это был не анекдот, это было на самом деле после революции.
Да?
То есть, да, ложка в стакане. Наших начали раскалывать, потому что они не доставали ложку, прищуривали при этом правый глаз. Их научили ложку доставать, но правый глаз все равно прищуривался. То есть это на самом деле эти случаи были. А таких нюансов очень много. Так же, как и мы привыкли пальцы загибать. А как за границей? Так вот. А таких мелочей полно. Надо просто уметь наблюдать, замечать. Для меня вот недавно стало, как сказать, таким открытием, когда я вечером подвозил женщину, она родом из Фрунзе, бывший Фрунзе, это как сейчас город называется? Бишкек. Бишкек. Она говорит, я впервые услышала правильный русский язык, потому что все сейчас разговаривают на сленге. Смотря где работают. Я говорю, где работаете? Она говорит, в Ашане. Молодежная команда, сленг, ясно, с какими там идиоматическими выражениями, оборотами. То есть, вот, говорит, я, говорит, горьковский русский язык – большая редкость.
Вот когда разведчик отправляется с каким-то скрытым заданием для ведения какой-то деятельности, так скажем, в тылу врага, ему должны, наверное, придумать какую-то историю, да? То есть, кем он является?
Вы имеете в виду сотрудника внешней разведки, может быть?
Ну, я не знаю.
Я работал с ребятами группы специального назначения. Это разведгруппа, это слаженный коллектив. Это минимум 12 человек. Потом больше стало. В зависимости от цели поставленных задач, то есть группа формировалась. Это коллектив.
Хорошо.
Это не то, что вот забрасывают человека, там нелегалов где-то он работает. Разведгруппа работает на территории, на которой происходит военный конфликт, как будто Чечня, Ливия, Сирия, вот где-то вот, для каких-то конкретных задач.
Ну, и в чем вот такая работа заключается? Просто сидеть с бинокль где-то и смотреть?
Или? Группа разведки, может быть, несколько задач. Это и рекогносцировка, разведка, изучение движения личного состава, то есть ротация войск, то есть уничтожение других разведгрупп, тоже скронов, закладок. Большой спектр задач у разведгруппы.
Ну, то есть такое вот, как я имел в виду, скрытая деятельность, то есть под маскировкой вы не верили?
Ну, конечно, есть же глубина, разведка тактическая, прифронтовая, то есть там зависит, поэтому и цели разные уже разведки.
Сам процесс подготовки, насколько он сложен от остальных?
Учитывая, какая сейчас техника сложная, все очень сложно, везде очень сложно все. Для меня было такой приятный. У меня первая воинская специальность была командир роты средних танков. И в воскресенье я увидел биатлон на танках. Мне понравилось. Я даже несколько пожалел, что я ушел в разведку. Сейчас какая интересная техника. Разве не интересно на таких суперсовременном оборудовании работать? Конечно, интересно.
Про сама разведывательная группа, все это же не только на технике строится.
Разведчика выручает ноги. Из 10 разведгрупп в военное время возвращается одна. Статистика такая. Готовится много, возвращается мало.
Вот, допустим, сейчас пришел к вам новобранец из разведывательной школы, выпустился, хочет повысить свою...
Сейчас нет разведшколы.
Ну,
нет такого сейчас.
Ну, вы сказали, что к вам уже приходят, чтобы повышать.
Рязанское высшее военно-десантное училище.
Ну, да, и оттуда приходят.
Там вот есть был раньше факультет, разведфакультет, там готовили разведчиков. Сейчас я не знаю, что есть.
Ну, вот пришел к вам разведчик, который хочет повысить свой уровень, повысить свой опыт, и вот с чего вы с ним начнете, как будут проходить?
Нет, такого не происходит никогда, потому что меня вызывали через Москву, в определенно подписывали бумаги, договоры, то есть вот, готовилась разведгруппа, формировалась разведгруппа, ее цели и задачи, и после этого нужно было уже готовить программу для ее дальнейшего обучения. В зависимости от того, где разведгруппа должна была быть, должна была работать.
Я, ну, недавно спрашивала про русского разведчика в Чечне или где. А как можно, наоборот, выявить чеченского боевика в спецназе?
Выявить где?
Ну, расколоть, как вы говорите. Ну, в русской армии, на посту русском.
Засланца?
Да.
У нас есть соответствующие органы, контрразведка, которые этим занимаются.
А вот, ну, сугубо ваше мнение, вот считаете ли вы Эдварда Сноудена предателем? Ну, американец, который рассказал России.
Я последние новости вот эти даже не смотрел, если честно. И поэтому я так далеко это слышал, но я не в курсе этого.
А вот такой вопрос. Ну, вы сами говорите, что разведчики – это хорошо физически подготовленные люди, то есть умные при этом и так далее.
Это интеллектуалы в первую очередь.
Да, а зачем этим молодым парням, грубо говоря, идти рисковать своей жизнью там, даже не рисковать, а, грубо говоря, идти на смерть, ну, как вы сказали, 10 к 1 шансу погибнуть?
На смерть никто не хочет идти, это, ну, это вообще противоестественно для человека.
Не на смерть,
для человека.
А на такой степени рисковать своей жизнью, то есть ради чего? Какие мотивы, в первую очередь, разведчиков?
Не знаю, как другие, я пошел за деньги. У меня семья, у меня двое маленьких детей было. Я не мог в мирной жизни, на гражданской, будучи, имея гражданскую специальность, не мог работу найти. Я поэтому в армию ушел. Позвали, я пошел.
Ну, вот а другие.
Все очень просто.
А вот другие ваши ученики, а
почему? Да всех почему? Судьба по-разному привела.
Вновь ребят зовет дорога до родимого порога. 90 суток впереди. Ни цветов, ни хлеба с солью, их сердца наполнят болью. Дикий танец трассеров в ночи. Мины, свист, подрыв фугаса, труп сгоревшего КамАЗа. И за бандой рейдом по горам выше будут только звезды, да орлами свиты гнезда. Тяжело придется пацанам. Выше будут только звезды, да орлами и свиты гнезда. Тяжело придется пацанам. А во сне между боями та любимая с кудрями, что слезу роняла на плечо. Джип Чироки и квартира, а впоследствии могила, свежая у друга твоего. За высокими горами, за лесами, за долами, кто-то крепко любит, верит, ждет, что разлука ненадолго, друг по исполнению долга обязательно домой придет. Что разлука ненадолго, друг по исполнению долга обязательно домой придет. Стелит скатертью дорога, все уже пьяны немного. 90 суток позади. За столом все вместе встанем, помолчим, друзей помянем. Пусть земля вам пухом, пацаны. За столом все вместе встанем, помолчим, друзей помянем. Пусть земля вам пухом, пацаны.
С вами передача «Познайка». Сегодня у нас человек, для которого разведка, военные действия и бой-столкновения не просто слова, а именно капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях Михайлов Сергей Викторович.
А вот, например, машину гонять вас учили?
Ну, сейчас сложности варианта сигнализации. Ну, простые варианты, когда были старые карбюраторы на автомобиле российские, конечно, это не проблема была. А если сейчас X6 напичкана разной электроникой, я этого делать не умею. Но есть кто и умеет.
Насколько тяжело обычную машину?
Да любую можно. Любую, не проблема. Когда разговариваешь со специалистами, если он умеет это делать, для него это не тяжело. И он легко это делает. Тем более сейчас то, что в продаже есть, все эти сканирующие устройства, ноутбуки, планшеты, все это используется.
А вот, например, экстремальное вождение, ну, по сути, оно для чего нужно? Ведь если разведчик обнаружен, он вряд ли уже сможет на машине уехать куда-то.
Работа бывает и в городе.
Ну, в городе вы, наверное, не будете особенно быстро ездить иначе.
Я преподавал дисциплину уже не только в разведке, но и группам по борьбе с терроризмом тоже. То есть мы специально проходили, сами проходили обучение и других обучали.
А вот, ну...
Задержание, уход задержания на автомобиле, все эти полицейские развороты, вращения на автомобиле. Мы специально готовим, вот, в частности, на озере Шартаж в свое время готовили полигон ледовый такой, расчищали снег, когда лед уже намерзал, уже достаточно толщины, и занимались всем этим.
А вот экстремальное вождение, как мы в кино видим, там у разных боевиков, такое сходство имеется с этим или...
Я не знаю, боевиков не смотрю особо, мало очень.
А сейчас полицейские, которые на машинах ездят, тоже проходят вот такие курсы?
Полицейские нет. Я знаю, что не проходят. Проходят спецслужбы. Спецслужбы Федеральной службы безопасности. То есть кому-то действительно нужно... Они проходят, да. Раньше были очень сильные школы в Питере, в Новосибирске. Сейчас не знаю.
Дорогие радиослушатели, первая часть нашей передачи подошла к концу. Мы вели беседу с человеком, для которого война и военные действия не пустое слово. Капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях, человек, который подготавливал разведчиков, Сергей Викторович Михайлов. Продолжение следует.